Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Явки пароль сдала. Можно начинать. А, конечно же, оказалось, что как-то очень... как пишут, по крайней мере, телеграм-каналы, сложные были переговоры у Владимира Путина и Александра Лукашенко на прошлой неделе, в конце недели. И якобы уехали, так и не договорившись до конца, будут какие-то еще консультации. Но главный вопрос был в чем? Александр Григорьевич хотел дешевой нефти, дешевого газа, а Российская Федерация, видимо, готова была, но хотела гарантии от Александра Лукашенко, но гарантий каких-то не получил. И более, наверное, пророссийской политики, чего тоже не было. Примечательно, что поехал он на встречу с президентом России после того, как он переговорил с Майком Помпео. Мне кажется, это тоже, в общем, довольно символично. В чем проблема? Все-таки, как вы считаете, основная?
Понимаете, у нас принципиально разный подход к такому явлению, как союз России и Беларуси.
У белорусов
и у россиян.
Так.
Потому что не русский, конечно, дело, не в национальности вообще. Белоруссия видит в союзе способ сохранения своей экономики. Вот как бы нам бы в конце концов быть в прибыли?
То есть белорусская экономика несостоятельна без дешевого российского сырья.
Дотации. Что такое белорусская экономика? Вы сами понимаете, что сельское хозяйство Беларуси при очень высоком качестве не может дать больших объемов, простите, болота. Угу. Промышленность Беларуси производила тракторы и супергрузовики.
Так.
Супергрузовики штука, извините за каламбур, штучная, а... Тракторы советской идеи, да, где чугуна побольше, они сейчас не очень востребованы. Это даже не вина Беларуси. В Беларуси есть интересные вещи, у них там в области атомной энергетики есть свои наработки, много чего. Но вот товарного, да, не так много. И главным, последние годы главным экспортным товаром Беларуси было дизельное топливо, которое производилось из российской нефти на тех заводах, которые Советский Союз успел построить в Беларуси до своего развала. И это было вот ключевое.
Так.
Но чтобы это ключевое было, нужно иметь именно дешевую нефть. При наличии дорогой нефти как бы не очень, потому что дизельное топливо, сделанное по советским технологиям, на Западе как дизельное топливо не воспринимается, а воспринимается как сырье для дизельного топлива. А сами понимаете, и труба пониже, и дым пожиже.
Так.
Поэтому нужна именно дешевая нефть. Причем именно нефть, а не газ. Вот по газу-то договорились, а по нефти договориться не можем. А почему не можем? Потому что мы видим в союзе России и Беларуси нечто иное. Мы еще не забыли понятие союзное государство. Союзное государство не союз двух государств, это немножко другое. И мы видим в это политическое сближение, культурное сближение, военное.
Мы видим поглощение Беларуси.
Нет, нет, нет. Союзное же государство,
это нужно
понимать. Не Беларусь в качестве региона России.
Ну так, а в Беларуси же трактуют союзное государство, интеграцию именно как поглощение, потерю суверенитета.
Нет, они, понимаете, тут есть одна тонкость, которая свойственна всем молодым государствам. Для них любой глубинный союз с бывшей метрополией, они Россию именно так воспринимают, кажется, потери суверенитета. Вот с американцами они в такой же союз с удовольствием войдут. И не потому, что Лукашенко Россию не любит, а Америку любит. Дело вообще не в фигуре Лукашенко. Кто бы там ни был, вот во всех, каждая новая страна эмансипируется от бывшей метрополии. Отношения с другими странами совсем другие. Да, вот. Им важно не просто быть независимыми, а независимыми от России, поскольку они входили когда-то в Российскую империю, а потом в Советский Союз.
Ну, это к вопросу Украины, да.
Украина, и это и Азия, это везде. Да, вопрос просто в том, что для эмансипации Казахстана сильно, больших усилий не надо. Никто казахов за русских не принимает. От эмансипации Украины с Белоруссией тут сложности, понимаете, они очень на нас похожи.
Кто старше, кто младше, там вот чаще всего
дело
вот
даже не в этом, идет. Это их как бы версия,
кто а старше. А мы не генерируем кто. Такую же идею, помните, мы старший брат, нас, а вы младшие сестры. Вы
понимаете, вот нет страны, в которой процент дураков был бы равен нулю. Помните советский анекдот, господи, не посылай ты нам всех дураков, распределяй ты их равномерно по планете, да? К сожалению, дураков у нас тоже хватает. Мы никакой не старший брат. Действительно, вот это чувство старшего брата, да. Оно усиливает ситуацию. Но суть, даже если бы мы вели себя более корректно, даже если, все равно вот этот страх поглощения бывшей метрополии, слушайте, ну а у Канады было, куда там, да? Я не говорю про Индию.
Так.
Тут это обычно, к сожалению, естественное явление, но для Беларуси-то, понимаете, когда Беларусь шла на союзное государство, в главе России стоял Ельцин Борис Николаевич.
Это же был 90 какой, напомните.
Четвертый год. Борис Николаевич был очень немолод и не очень здоров. И у Александра Григорьевича, как я понимаю, была задумка, что он будет старым человеком в союзном государстве, а после ухода Бориса Николаевича первым.
Ну что-то пошло.
Пересидеть Владимира Владимировича Путина, Александра Григорьевича, уже сложно. Как бы возрастные пропорции не те, как с Борисом Николаевичем, да? И поэтому видеть себя во главе союзного государства он не может, а без этого оно ему не нужно.
Так.
Да? Оно ему нужно только как оболочка для экономического союза, точнее, для экономических преференций.
Вопрос тогда, на что была готова Россия? Потому что СМИ незадолго до встречи, а там же вы помните, да, что Лукашенко вроде бы 31 января должен был приехать, а там вдруг Помпео приехал, поэтому все откладывается, и тут вдруг он все-таки 7-го приезжает. Писали, что президент России готов был предоставить скидки на поставки сырья, но не так, как обычно. Извините, давайте мы устроим глубокую интеграцию. Не, ну, а этого не произошло.
Это же очень Лукашенко старая история, и уход нашего предыдущего посла в Минске, он же тоже об
Бабича,
этом.
Да.
Бабич же о чем сказал, ребята, ну, а что взамен? Вот
после это была чего, политическая идея.
Да, выехал в Москву, да, поскольку взамен никто ничего давать не может, потому что политическая интеграция все время вот эта вот страшная беда, не дай бог они нас съедят, а
с Бабичем не хотели разговаривать, вот в чем проблема.
Экономическая там, интеграция, а что интегрировать будем?
Как? Там же вопрос, знаете, эмиссионный вот, центр,
вот
налоговая.
Так же, как мы с вами только через видеомост сидел с белорусскими экспертами. Мне сказали, давайте так, все просто.
Вы
нам
деньги?
Половину Роснефти, а мы вам половину Белаза.
Так, а равнозначные
объясните
активы-то?
Им, что вообще-то вся Беларусь немножко дешевле Роснефти. Вот был не очень прилично, они бы обиделись.
Вопрос активов, конечно.
Понимаете? В том-то все и дело. То есть Беларусь ведь, понимаете, когда ушел Шушкевич, Белоруссия была на развилке, да? То ли продолжать то, что хотел Шушкевич, то ли заморозить все. Вот Александр Григорьевич, я его, кстати, опять же, в этом совсем не виню. Это по-своему была очень разумная тактика. Все заморозить. Но все заморозить – это остановить падение. Роста на замерзшей земле не бывает, там все замерзло.
Да? Ну, сейчас единственный
рост. И встал это вопрос, что дальше? Ну, вот мы все заморозили. Как бы вот страшные кризисы 90-х прошли над нашими головами. Дальше что? Да, вот, собственно, структура белорусской экономики, она как была там в 88-м, она сейчас такая. Слава богу, что Советский Союз там эти МПЗ построил. Тут там вообще ничего.
Ну, и плюс труботранзитная есть.
Да, но пока украинская труба была ключевой, эту как бы трубу не очень серьезно использовать-то использовали, но шантажировать нас ей было невозможно.
А сейчас, вы думаете, будет?
Ну, вы понимаете, они без нефти не смогут. У них просто баланс не сойдет. Не потому, что, опять же, они там нас любят или не любят.
Ну, и хотелось маржу, конечно, в ходе налогового маневра очень хотелось маржу получить. Именно это стало и как бы камнем вот этим. Ну, хорошо, но тогда мы же понимаем, да, что в обмен на экономический, а российское государство, как известно, довольно щедро бывает к бывшим союзным республикам. Может долги списывать, может дотировать.
Ну, вы знаете, я как-то лет 15 назад, когда все кричали, что у нас в СНГ нет своей стратегии, сказал, ничего подобного. Есть, называется она «дойная корова».
Да.
Вот так. Садеги дойная корова работает до сих пор, ничто никуда
вот
не
делает. Вот смотрите, а сейчас-то, видимо, на примере вот этой ситуации между Москвой и Минском предложение уже некое равноправие. Мы вам даем деньги, у нас денег объективно больше, а вы, извините, там, давайте интеграцию, пророссийскую как бы политику.
Было все время в подтексте, а теперь мы сказали, ребята, а давайте в текст.
В текст, конечно.
Вернем, да?
А уже не хочется.
А то как-то, не просто уже не хочется, совсем не хочется. Потому что, ну как ни крути, любой союз все-таки чем-то ограничивает. Он что-то дает, а зачем?
Мы же понимаем, что теперь Александр Григорьевич Лукашенко будет как бы, ну, условно, он может сделать вид, что, а мы ехали договариваться, в общем-то, про мировые цены, мы их допускали, мировые цены.
Он будет по-другому действовать.
А как?
Он же недаром с Помпео встретился. Помпео ему нефть обещал.
Но она дороже объективно будет все равно, чем российские поставки, даже без скидки.
Я думаю, что первые полгода она будет дешевле.
Это... Так.
И американцы не мы. Они его чесать за ушком, давать ему денег с обещанием любви к какому-то историческим обозримым будущим не будут. Они в обмен на нефть потребуют многопартийного парламента.
Размывание президентской
парламентского
власти.
Парламентского контроля, да, над президентом и правительством, в первую очередь силовым блоком. То есть Александр Григорьевич имеет шанс пойти дорогой Милошевича.
Милошевич там совсем все было, в общем.
Вот. Нет, это кончилось все очень плохо.
А, да? Вы имеете в виду в самом начале?
Я имею в виду начало. Он же очень, Милошевич очень шел навстречу США в вопросе сербской крайны, остальных.
Понимаете, Александр Григорьевич...
В надежде, очень... что это его меню. А как только они захватили эти территории, они сказали, а он нам теперь зачем?
Нет, подождите, но здесь же другой момент. Если Александр Лукашенко так, ну, с таким пиететом относится, там, и с боязнью относится, да, к потенциальной потере суверенитета или собственной власти, понятное дело, никто не пойдет на предложение, которое выставляют Соединенные Штаты. Именно в силу геополитического возможного положения Беларусь. И так случалось, что мы как бы и к Европе, но от России, а потом к России, но от Европы. Помните историю с послами, в конце концов?
Нет. Американцев они меньше боятся, чем нас. Потому что они в состав США никогда не входили. Да? А другой вопрос, что реально опасен для Лукашенко именно Соединенные Штаты. То, что американцам он нужен только как тактическая величина. Стратегически он совершенно
к нам.
Лишний.
Тактическая по отношению к нам?
Да.
Чтобы что?
Ну, чтобы он разорвал союз, чтобы он сделал Белоруссию политически более западной, а потом его можно будет заменить каким-то более либеральным лидером. Потому что как только он потеряет контроль над силовым блоком, а зачем он тогда?
И ваш сценарий каков? Кто на
ну,
что?
Если кто он пойдет на предложение Помпео, он человек очень умный, очень осторожный. Но все-таки эмоциональный. Если он как бы сильно обидится...
Из принципа может пойти.
Да, но принцип стоит в том, что мои мозоли – самые мозоли в мире. Их отдавливать нельзя. Это главный принцип. Если он на них сильно обидится, на нас, то есть, то он побежит с американцами дружить не потому, что он нас не любит.
Ну, наверняка он знает опыт Янукович. Не забыл.
Ну, судя по его заигрываниям с Украиной, похоже, он его не помнил.
Ну, там... заигрывание здесь несколько иное. Здесь в любом случае, какая бы ни были обстоятельства, можно заработать свои очки. Это когда речь... его даже опосредованно не касается. А когда здесь прямая угроза есть должности и потеря, возможно, суверенитета политического, это другой разговор.
Да нет, это верно, конечно, но с другой стороны, у него один путь – лавировать между США и Россией.
Так.
Он это и делает. Но делает это размашисто.
Не успеш...
То есть его БелАЗ в повороты не очень вписывается. Да, он большой, тяжелый, и в результате получается такая странная картина. Да? Кроме того, надо понимать, что в Белоруссии выросли новые поколения. Для которых Россия за граница.
Угу.
Это не люди, которые нас ненавидят.
А Польша за границей?
А Польши нет. Польшу можно и нужно ездить за товарами, например.
Так.
А к нам-то зачем? Что в Смоленске делать?
Это опять про вопрос, помните, как с Украины было, где наша soft power была?
Что в Смоленске делать? Я вот съездил в Смоленск, у меня волосы дыбом встали, это было несколько лет назад. От того, что я там увидел. Я не имею в виду, что там, не знаю, толпы несчастных людей бегали по улицам, но когда мне с 50 рублей в такси сдачу дали, для меня это многое объяснило.
Угу. Так. Да? Ну, то есть это в смысле дешево или что? В смысле деньги, я не очень понимаю.
То, что у нас деньгами не считается в Москве, то там большие деньги.
Ну, я думаю, что и в Беларуси тоже деньги умеют считать. Мне кажется...
Дело не в этом. Дело в том, что Беларусь... Они приезжают в Польшу, они попадают в Евросоюз, так. Там другая ценовая политика. Они реально тратят мало, да, как, кстати, и в Калининграде. Вот если вы прожиточный минимум Калининграда посчитаете, у вас концы не сойдут. Потому что в этот прожиточный минимум вложено масло из Германии, которое значительно дешевле. Да? Там, или сыр из Германии, которое значительно дешевле, потому что там перепроизводство началось примерно с 1946 года. И все эти годы продолжаются. Да? Вот то же самое Беларусь, им выгодно ездить туда, при том, что белорусское продовольствие качественнее европейского.
Здесь смотрите, Дмитрий Анатольевич, а может быть у нас тоже есть некая, ну, ошибка в том, как мы трактуем эти споры, ведь мы очень часто увязываем экономические взаимоотношения с взаимоотношениями «друг ты мне или не друг». И вообще в политике не бывает друзей.
В принципе, в каком-то стратегическом плане, если считать, там, грубо говоря, со времен товарища Хрущева, да, вы правы. Но тактически здесь же не мы увязали. Мы на это пошли, я имею в виду 90-е годы.
Так.
Понимаете, если мы не друзья, Беларусь или с Украиной, это не важно. Какой страной, там, я не знаю, с Кубой. Угу. Вот чтобы не обижать наших белорусских соседей, да, милейших людей, с Кубой, то тогда и простите, экономические отношения — это не совсем то, чем мы занимаемся с этими странами. Да, экономические отношения, когда есть мировая цена. Мы говорим: так, ребят, вам наши товары нужны? Нужны, вот цена. Вперед. А когда есть скидка на скидку по поводу скидки об скидке, да, и когда черт там не разберет, какая скидка, куда, за кого и зачем, когда цена вообще носит философский характер, да, и трактуется как угодно, то это не называется экономические отношения, совершенно по-другому называется. Это как раз она и есть дружба. Ваш голодный друг позвонил вам в дверь и сказал: кушать хочу.
Ну, может, обстоятельства поменялись? Кто упустил-то момент? Российская Федерация же перестроилась.
Вы же очень правильно сказали. Там упускать было нечего. Если вы с самого начала живете в логике дружбы,
так,
то ждите предательства.
Это мы воспринимаем это как предательство.
Нет. Еще раз повторяю. Если к вам пришли, позвонили в дверь, сказали: так, есть хочу, да?
Так.
У меня денег нет, я денег не дам, но мы же старые друзья, ты меня, наверное, накорми. Да? Если после этого этот человек разбил вам стекло в квартире, то это все-таки предательство. Mm-hmm. Вот если этот человек приходит, а говорит: да кали дров. Да, он наколол дров, вы его накормили. Это называется экономические отношения.
Так.
И дальше, если он отбил стекло, он, конечно, свинья. И вообще его больше в дом пускать нельзя. Ну, вот так получилось. Но дружбы здесь нет. У вас экономически вы обменялись услугами, да? Вы сварили суп, а он вам наколол дров.
Хорошо, если в этой же парадигме он пришел, говорит: накорми меня, а я ему говорю: а ты построй стену с соседом и не ходи к нему.
Ну, он выбирает. Он же пришел, понимаете, в нашей, если мы в этой парадигме, как вы говорите, будем продолжать,
да,
мы же его не звали. Вот в тот момент, в 90-е годы, его никто не звал.
Оно само как-то вышло.
Оно само вышло, потому что свести концы с концами в небогатом регионе по-другому просто не получилось. Угу. Да? Беларусь одна из самых бедных, вот я имею в виду, тем, что мы умеем добывать сырья. Да? Вот сырьем проблемы. Так. Там высоко... профессиональный рабочий класс, там близко Европа, там много плюсов. Так. Но вот сырья вот не дал бог, да, болото. А работать на производство чего-то, на прибавочный продукт, довольно сложно. Потому что тебя никто с этим производством не ждет. Там уже, я же говорю, перепроизводство в 1945 году как началось, так до сих пор и продолжается. И никто никакой, ни российское товары высокой переработки, ни белорусские не ждут.
Время-то есть подождать. Вот здесь мы, интересно, я на прошлой неделе, мы тоже говорили на тему взаимоотношений теперь Москвы и Минска через призму нефтяных споров и газовых споров экономических. И голосование проводила вопросом, нужно ли Александра Григорьевича додавить или Александра Григорьевича нужно пожалеть. Вы знаете, большинство сказали, что все-таки вот хотел мировых цен, пусть будут мировые цены.
Его надо додавить и пожалеть.
А такое возможно?
Только вот уже дальше нет. Морально пожалеть.
А, морально пожалеть.
Шоколадку.
Это не морально, извините, это не надо.
Еще что-то такое. Просто понимаете, как говорил Филатов покойный, я люблю драматургию. Да?
Так.
Вы меня спросили, женат ли я? Я говорю, женат, вы стреляете. Это вот понятно. Вот так и здесь. Александр Григорьевич должен для себя поделить все-таки. Мы друзья, которые его кормят супом просто потому, что мы друзья. Или мы экономические партнеры. А то когда что мое, то мое, а что твое, то делим пополам. Да? Вот так не будет всегда, это не может длиться вечно.
Готов ли меняться? Вот в чем вопрос. Готов ли меняться и что на кону все-таки?
Потому что Александр Григорьевич меняться не готов лично, в силу психологических качеств. Он уже в том возрасте, это трудно меняться. Во-вторых, а как он поменяется? Что он делать будет? Он что, реально будет платить за нашу нефть? А как тогда Беларусь будет жить?
Опять состоятельность, да, белорусской экономики под вопросом остается. Хорошо, может быть, все-таки вот это вот, вот этот политический торг, который из экономического спора перерос именно в политический торг, обусловлен внутриполитической ситуацией в Беларуси. Вы же, наверное, попадался вам этот оброс, да, исследование на сайте Тутбай, то есть белорусского, когда, если завтра референдум, сторонники Союза с Россией не получат абсолютно большинство.
Конечно, не получат. Мне референдум не попадался, но мне моих источников хватает.
Ну, это белорусский именно, вот Белсат об этом пишет, Белсат.
Потому что, вы знаете, белорусы, не то, что они нас не любят, это опять неправда. Конечно, они к нам спокойно, хорошо относятся.
Никто здесь работают.
Там с ножом как бы за нами гоняться не будет по Минску, если мы туда с вами приедем. Но, я же говорю, выросло новое поколение. Они вообще не понимают этого словосочетания, союзное государство. Понимаешь, о чем? Понимаете, о чем это, понимаете?
Им
не понимают. Понимаете, объясняет жизнь. Можно объяснить все, что угодно. Но потом ты вышел на улицу, подскользнулся на льдине, разбил нос. Никакие рассказы, что у тебя возле дома Сахара, не помогут.
Так.
Да? Вот тут та же самая проблема. Белорусы, вы же очень важную вещь сказали. Они ездят в Польшу. Вот в Польшу они ездят, в России им делать нечего. Я имею в виду таком бытовом. Работать, да, на какой-то там срок, не на неделю, не на месяц. А вот в бытовом плане кататься за сыром, да, там, не знаю, за каким-то еще продуктом, за промтоварами, конечно, они едут в Польшу. И для них Польша – это реальность. Не потому, что она больше друг, чем Россия. Мы больше даем Беларуси, чем Польше. Но это больше видит Александр Григорьевич, еще министр.
Смотрите, а не получается ли, Дмитрий Анатольевич, что вот будь то ситуация на Украине, которая происходит последние 5 лет, теперь Белоруссия, то, что с Белоруссией и Россией происходит, это вот закономерное следствие истории распада Советского Союза, просто отсроченное или нет?
Одна из версий, я знаю, что эта версия, это очень талантливый крупный политолог. Но я не считаю, что дело в распаде. Ну, в смысле, что
следствие
это именно. Просто продолжение распада и только.
Да.
Вот слово «и только» – это уже не мое. Да? Распад, конечно, был. Распад, конечно, продолжается, потому что те же экономические связи невозможно порвать сразу. Хотя один очень крупный нынче общественный деятель тогда, в начале 90-х, мне говорил вот с горящими глазами, ну, ты же не понимаешь, экономические связи не прекратятся. Советский Союз не исчезнет, он и останется Советским Союзом, просто в нем будет 15 президентов. Как видите, случилось нечто иное. Да? Потому что, да, вот тот экономический союз, который был объективен, который никто не подписывал, подписать не надо было, который связан был с единством транспортной системы, единством уровня производства. Да? Вот наш станок можем поставить в Казахстане, его в Голландии никто даже на металлолом не возьмет. Просто потому что другая технология, не потому что хуже, а другая. Да? А тут у нас единая была. У нас, извините, меры были единые. У нас винтики и шпунтики были одинаковые. А вот в Европе, там, в Америке они другие. Да? Это, вот это все кончилось. Просто потому что время прошло. Да? Но вот отношения именно с Белоруссией, конкретные с Украиной, с Казахстаном, с Узбекистаном, они такие не потому, что время прошло, не потому, что распад закончился. Они такие, потому что мы, с одной стороны, как вы правильно сказали, жили по принципу, куда они от нас денутся, а они жили по принципу, дойная корова, наше все.
И все статус-кво получается? Вот он такой.
Нет, ну есть. Просто мы в силу многих причин уже не очень готовы быть дойной коровой просто так. Как бы запас молока исчерпался.
Да, Дмитрий Журавлев здесь у нас, генеральный директор Института региональных проблем. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Дмитрий Журавлев, наш умный парень. Сегодня гендиректор Института региональных проблем. Так, по поводу Белоруссии много вопросов от наших слушателей. Прям давайте блиц устроим, давай. Потому что у нас еще Крашенинников и Мишустин впереди. А, Юстас говорит, что значит мы их не звали, а Беларусь сама к нам притерлась. Белорусы тяготели к России, потому что мы родственные народы, мы братья. Тут же Юстас, а великодержавность и заносчивость России разрушила отношения с Украиной. Теперь очередь за Беларусь. А, так, а еще говорят, 523-й говорит, сейчас сложилась ситуация, когда на пике исторических противоречий, споров, обид с Польшей появилась, на мой взгляд, возможность отложить русофобию в стране, отдать дискуссию историкам, восстановить взаимовыгодное польско-российское сотрудничество. О как, когда Украина переболеет русофобией, тоже вопрос.
Ну, когда Украина переболеет русофобией, мы в этот момент, нас уже не будет, это надолго, потому что есть своя инерция идеологии, идеология не умирает сразу. Да, потому что идеология – это оправдание меня, почему я живу так, как я живу, а не так, как надо. И поэтому все оправданные свою идеологию, не поступлюсь воспоминаниями, не отдадут. Что касается притерлость, такого слова я не говорил. И мы не говорили о белорусах и русских. Мы говорили о государстве России и государстве Беларуси. Государство Белоруссия строит свою экономику на логике нашей дойной коровы. И это объективная реальность, угу. Данная нам ощущение.
Так. По поводу Польши?
Ой, ну, конечно, Украина может пугать Польшу. Но я вам напомню, что Польша была первым государством, которое эмансипировалось от России. И этого мы не отменим лет 300 еще. Даже... Поэтому мы можем вести с ними взаимовыгодные экономические отношения. И тот же Туск, с которой, как пример, Польша вел с нами супервыгодные отношения, угу. возглавив... Один из ветвей Евросоюза начал нас так поливать, что нам предшественники показались просто русолюбами, а не русофобами. Поэтому у Польши свой комплекс по отношению к России. Он ничуть не меньше украинского, может, даже больше.
Там к вопросу в российском составе Российской империи, когда там тоже было, а Польша была всегда на особом положении.
Да, Польша и Финляндия.
Да.
Вот, и это не делало их более дружественными нам. Наоборот, они нас презирали, потому что они воспринимают, что если страна, которая своей колонии дает больше преференций, чем самой себе, не стоит уважения. Да, поэтому экономические отношения нужны, полезны, разумны, и они в какой-то исторической точке дадут эффект политический, социальный и культурный, но это будет не завтра. Да. Русофобия массовой, наверное, нет, потому что есть разные поляки, и живут они, и живущие в Польше поляки разные. Но русофобия как государственная политика никуда не делась. Польша самый верный союзник США в Европе. Это просто надо иметь как данность. Потому что объективно Польша экономический соперник Германии сегодня.
Да.
И поэтому Польше нужен союзник в виде США, потому что немцам она крайне не нравится из эстетических соображений. Поэтому для США Россия другом не будет никогда.
Виталий говорит, если Белоруссия все-таки по активам дешевле Роснефти, это он в кавычки берет вашу фразу, то зачем интегрировать, зачем это России? Территории мало? Ну, это такой примитивный подход,
ну, мне кажется. Интегрировал ее Борис Николаевич. Борис Николаевича была мечта объединить Советский Союз обратно. Как у товарища Сталина была мечта объединить Российскую империю обратно. И первый вариант договора Риббентропа-Молотова, граница-то проходила по границе 13-го года Российской империи. Потом мы Варшаву на Львов поменяли, правильно сделали. Да? Это мечта, это к рациональности не имеет никакого отношения. Вот я Россию развалил, я ее соберу обратно. Вот был у человека, вот, хотел. Да? Вот уже была цель у человека в жизни, он ее реализовывал. Да, как мог. Белоруссия договорился, ни с кем больше договориться не мог. Идея же была не союзное государство двух стран, а союзное государство всех стран.
Так.
Но другие совсем не увидели для себя интереса в этой истории. И в результате создалось союзное государство двух стран, как Советский Союз на вырост. Да, Советский Союз же, по идее, должен был Советским Союзом всего мира стать. Так вот и это должно было заменить СНГ. Не заменило, так получилось. Извините, дорогая, так получилось. Да? Вот. Но мечта была. Это не имеет отношения ни к экономике, ни к реалполитик. Это политический идеализм. Ну вот он был. Да. Даже
идея.
У Сталина он был, а уж...
Как идея, да, как идея. Тут еще, правда, 569-й внезапно. Товарищи, вы когда пишете капслоком, честно, это пугает немножечко. Стервятники пытаются растерзать Республику Беларусь за то, что она во главе с Лукашенко созидает сохранилскую символику. 7 ноября празднуют Великую Социалистическую Революцию, заря всего человечества. Стервятникам нужна только ночь и смерть. Ну, это что-то такое. И вообще, если вы считаете, как мне кажется, 569-й, вы следуете в логике Тауси, законсервировалась и вообще не выходит из дома, но как-то, мне кажется, это в корне не
тогда
так.
А что там делает Помпео?
Вот вопрос, что там делает Майк Помпео, действительно. Может быть, он как раз тот самый дальний, только дальний сосед. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, добрый день, Вадим, под Москвой.
Да, Вадим.
Я хочу такой вопрос задать.
Да.
Корыстный. Почему наша пресса, вообще массовая информация обходит вопрос такой, вот из разных источников, все время фигурирует цифра 1 миллиард доход только Анна Лукашенко от контрабанды. Там еще неизвестно, кто и сколько получает. А у нас этот вопрос стыдливо обходит. Вот как вот может быть?
Главное, говорят, из разных источников есть, но вопрос обходит. Вот тоже интересно. Ну, какие-то другие источники.
Вот то, что какие объемы и за что получает клан Лукашенко, я в разведке не работаю. То, что, конечно же, белорусские мои продукты появились не случайно, и они, в общем, вряд ли до этого жили в Беларуси, это факт. Да? Если под контрабандой имеется в виду это, то это бесспорно
обход
факт.
Обход продуктового эмбарго имеется в
виду. Да. А если речь идет, например, там, грубо говоря, я не знаю, о контрабанде оружия, да, то тут мы не специалисты. Другой вопрос, что я знаю, что Беларусь исторически, ну, в Советской Беларуси, очень развит был атомный комплекс. Так что, если там что контрабандируют, боюсь, что калашниками дело не обойдет.
Тут у нас с вами еще тема есть. Хотели, как сказать, тут заголовок был такой, Госдуму захотели распускать по-новому, а смысл в чем, что из Конституции может быть исключен, как Коммерсант писал, пункт, согласно которому президент обязан распустить Думу, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства. Крашенинников об этом Коммерсанту сообщил. По его словам, согласно нынешней, если Дума не утверждает кандидатуру трижды, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает, а после правки возможно будет следующее. Назначает и вправе распустить, но не обязан. Во-первых, в российской политической системе, насколько релевантно обязан и может, и, во-вторых, а что кому это даст?
Коллегин, вы чего?
Что?
Вы чего? По правкам, ну, по крайней мере, тех, которые есть в проекте, мы посмотрим, что дальше будет, мы же еще не знаем.
Конечно.
Президент не имеет права не утвердить того премьера, которого приняла Дума. Все прямо наоборот. В этой ситуации у него просто не будет повода ее распустить.
Угу.
Другой вопрос, что после принятия поправок было бы логично, как мне кажется, провести выборы в Думу, потому что это будет другая Дума с другими полномочиями.
Об этом, кстати, сразу же заговорили, когда был роспуск Кабмина, точнее, не роспуск, а была отставка Кабмина, и сказали, если у нас новый Кабмин, почему бы нам не устроить новую Думу?
Нет. У нас Кабмин назначает президент.
Да.
У нас Дума утверждает премьера, и это как бы вот ее маленькая радость. Да? Но сейчас источником власти правительства является президент.
Угу.
А по новым поправкам, насколько я могу понять, источником власти правительства все-таки будет Дума. При огромном влиянии президента, при том, что он там... Но формально Дума утверждает. Угу. Она перестает согласовывать, начинает утверждать. И в этой ситуации, на мой взгляд, логично было бы не в связи с новым Кабмином, который к этой Думе не имеет никакого отношения, а в связи с изменением конституционных прав Думы.
Да.
Их избирали другой законодательный орган.
Да? А будет совсем все по-другому.
Другой. Их избирали в законодательный орган, который на деятельность правительства имел весьма относительную возможность повлиять. Сейчас его возможность возрастает. Опять же, не будем считать, на сколько сантиметров, но возрастает.
Угу.
Да, в результате Дума будет другая.
Она
я бы... более того, я бы не мне решать, потому что это... После поправок провел бы выборы Думы и переназначил бы кабинет министров. уже снова.
Думай, а чтобы это было более легитимно или более понятно?
Нет, что... чтобы это соответствовало половой логике.
Духу букве закона.
Если решает Дума, то сейчас президент уходит, уходит правительство, потому что президент источник правительства.
Угу.
Если источником будет Дума, то уходит Дума, уходит и правительство. Новая Дума имеет право назначить
топ-то. Сейчас старая Дума утвердила Мишустина.
Ну так пока поправки-то только...
Готовятся.
Готовятся, да. Они же, их нет как закона. Да, у нас так. Нет новой редакции Конституции, у нас старая редакция, а в ней Дума утверждает Мишустина. И вот в этом случае, если бы она три раза его не утвердила, у нас была бы новая Дума.
С вашей точки зрения, все-таки вот это стремление сделать Думу более, ну, получается, как-то самостоятельным, что ли, органом, местом для дискуссий, крамол скажу сейчас, ну, все-таки оно к тому идет?
Да, конечно. Понимаете, развитие общества просто, я не говорю политической системы, развитие общества, то есть увеличение числа в обществе различных субъектов, различного так. качества, оно приводит к усложнению политической системы. Усложнение политической системы – это как раз переход от ультрапрезидентской республики к президентской, от нее к президентско-парламентской.
Но у нас же как? У нас очень часто в обществе, очень долго, точнее, следующая мысль всегда была, что чем больше как бы сложности, тем больше разбалансирована сама система. А наше главное слово – это стабильность.
Или сбалансировано, потому что баланс предполагает две гирьки. Если она одна, это не баланс, это по-другому.
Это называется. Мы сейчас, это же стекаль.
Да.
А мы сейчас идем к балансу, мы действительно созрели для этого.
Мы хотим идти к балансу, потому что пока, извините, очень небольшое изменение в позиции Думы. Для меня дело даже не в том, какой будет Дума. Для меня, наконец-то, у партийной системы дело появилось. Помните, как важно быть серьезным? Леди Бракнелл говорила, вы курите? Да, это хорошо, мужчины должно быть дело. Вот.
Примерно... Так, а что, те же самые люди, в любом случае.
В этом дело. Но когда они пойдут в Думу, в которой они уже идут, чтобы влиять на правительство.
Вы думаете, резко так можно, если...
у своих спонсоров говорить, буду проходить Думу, знаешь, вот, ты имей в виду, что это я буду.
Там. Так можно легко человека переделать, вы считаете?
Человека нет, партийную систему можно. Потому что у нас партийная система на вырост. У нас висит зимнее пальто, а все весна. Понимаете, вот...
Так...
Вот, у нас, у партийной системы есть единственная функция – организация выборного процесса. Все. А там куча других функций, которые у нас не выросли за ненадобность.
Просто мне интересно понять, когда, да, мы складываем фактически сейчас, да, через эти поправки к Конституции формируются, ну, некое, там, преобразовываются институты, властные институты, да. Но в этих властных институтах работают те же самые люди. И вот иногда все-таки кажется, место для человека или человек для места.
И больше станет.
Потому и этих новых будет... людей пустят, вот эти вот, которые...
А куда деваться? Долго... Одной же, извините, не займешь два кресла в разных, причем ведомствах. Госсовет появился?
Так.
Да? Вот вам еще один институт. И губернаторы будут вести себя совершенно по-иному, когда у них будет госсовет. Когда они смогут министров вызывать в свои комиссии и комитеты. Там же дело не в том, что они раз в полгода, как ЦК КПСС, будут собираться там за что-то голосовать.
Мы же не знаем.
Дело в том, что у них будут постоянные комитеты и комиссии. С аппаратом. Системой контроля за исполнением решений.
То есть они теперь не смогут на федеральный центр, что ли, когда там что-то где-то
рит
или где-то затопит?
А с другой стороны, они будут вызывать того же Силуанова и говорить, Силуанов, ты когда обещал деньги на такую-то программу? Иди.
Денег нет.
Вот, денег нет, например. Тогда Госсовет примет решение о том, что нам нужен новый министр финансов.
Вы считаете, прям вот в одночасье так оно
нет,
может быть?
Нет, конечно, конечно. Да, мы же и говорили, что пока еще непонятно, что там будет, пока не увидим точно. Например, очень важный вопрос. А как избирается будет председатель Госсовета? Вот сейчас председатель Госсовета президент.
Да.
А когда он будет конституционным органом, его возглавит президент по должности, тоже возможно. Или его возглавит кто-то другой.
Кто у нас президент сейчас другой? И председатель Совбеза, например. Председатель Совбеза.
Один из членов Госсовета.
Да.
Один из членов Госсовета может возглавить.
Зачем Госсовет при живом Совете Федерации?
Слушайте, потому что он не настолько жив. Госсовет, который формируется, это Совет Федерации второго созыва.
Угу.
Вот те полномочия и права, которые были... И вот тогда у Совета Федерации, они теперь будут у Госсовета.
А во что превращается тогда Совет Федерации? Вместо пожизненной
нет,
работы?
Нет, это парламентская... Слушайте, а вы знаете, чем занимается Сенат Италии?
Кто-кто? Сенат Италии?
Италии, да.
Чем же?
Или Верхняя палата Британского парламента. Вот
Они а мы на кого ориентируемся?
Они что там делают?
О, как вот. Это? Чтут законы демократии,
вот.
Может быть.
И у нас будут, понимаете, ну, двухпалатный парламент, система многорегиональная, двухпалатный парламент. Вот есть верхняя палата.
Но это все-таки, знаете, как...
При этом у нас сенаторов назначают губернаторы.
Сенаторов назначают своих людей, да, получается.
В Италии сенаторов назначает президент.
Сенаторов назначает президент.
А члены верхней палаты британского парламента тоже назначаются королевой. Никто не избирает. Ничего, ни у кого вопрос не возникает. Так что они там
вот
делают?
Это вот вся история. Помните, мы на прошлой неделе даже тоже была дискуссия, во что вообще превратилась вот эта, значит, идея по очередным поправкам. Это такое впечатление, сначала вроде все серьезно очень, все напряглись, а потом это как-то размылось и в итоге в какое-то общероссийское развлечение превратилось. А давайте Бога пропишем, а давайте там, не знаю, горячие там яблоки пропишем, ну еще что-то такое.
Да, причем значительная часть поправок с мест – это поправки в социальную часть. Да, вот. Давайте не только пожизненный минимум, а давайте все туда запишем, вообще, что можно и нельзя. Будет такая большая книжка.
Большая книжка. Ну, а если серьезно, смотрите, Дмитрий Анатольевич, а сама вот эта история с пертурбациями в правительстве, с поправками в Конституцию, которую очень хочется осознать и понять, а что же мы стратегически хотим получить, это все-таки вот некая аппаратная история по, значит, наделению одних функциями и, значит, забирание у кого-то другого нынешних функций и такое размывание даже не ответственности, а полномочий или, наоборот, усиление, и действительно мы видим формирование новых институций.
Нет,
мы
конечно,
до этого.
Не знаю насчет Конституции, но институции точно формируются, потому что и Госдума изменит свою позицию, и Совет Федерации, как вы правильно сказали, изменит свою позицию, и появится Госсовет, причем такой мощности, что мама не горюй, да, потому что когда их всех в одной комнате собрать, да еще им дать аппарат, да еще возглавить, чтобы его возглавила очень влиятельная фигура, ни на какой козе не подъедешь.
Кто перед кем отчитываться будет, вот в чем вопрос. Сейчас-то, если что, прямая вертикаль, она, в общем-то, довольно проста. Главное, чтобы начальник не заругал и так далее. А потом мы понимаем, что горизонтальные связи увеличиваются, усиливаются. Нет ничего точно.
Просто у вертикали появляется еще один этаж. Точнее, даже два. Потому что мы все забыли про Конституционный суд. Роль Конституционного суда тоже меняется. Как-то об этом забыли насмерть.
Цели?
Ну как? Третья ветка тоже должна развиваться. Судебная. Парламенту дали, там, этому дала, старая воровка, да? Угу. Ну и Конституционный суд. А с другой стороны, это баланс, дополнительные баланс. Возможности для президента. Президент послал в Конституционный суд бумажку, что закон незаконен. Угу. Конституционный суд принял решение.
Ну если у нас
никакое вето, никаких палат. Уже ничего сделать не может.
Ну, подождите, но же не американская система, когда Конгресс может наложить какое-то вето на идеи Трампа. У нас сильная президентская страна, поэтому как бы мы усиливаем еще больше роль президента, или, наоборот, президент перераспределяет собственные полномочия.
Мы усиливаем парламент в одном конце,
так.
А президента вдруг.
А, все-таки усиление и там происходит.
Да. Но при этом это усиление все-таки не является абсолютным усилением, потому что появляется еще один игрок, так. Который на себя забирает тоже часть. Веселого праздника, да?
Вы про Конституционный суд?
Про Совет Федерации.
А, Совет Федерации.
Ой, да. Про Госсовет, да? Потому что я еще раз повторяю, Госсовет же силен не тем, что они там собрали. Они будут сильнее, чем Совет Федерации был, потому что у них будет комитет и комиссия, аппарат. То есть они не просто будут съезжаться там раз в две недели, поговорить, узнать последние новости. Но у них будут сидеть там люди, которые к ним в этот раз в две недели бой-бегут, скажут, а за две недели министр Вася... Не выполнил ваше постановление, товарищ председатель Госсовета.
812-й задает вопрос, а что за развитие, если и судей президент назначает? Это про равновесие.
Пожизненно он их назначает. И поэтому у нас до сих пор есть целый ряд конституционных судей, которые к действующему президенту не имеют никакого отношения. Их еще Борис Николаевич назначил. В Америке то же самое. Члены Верховного суда США назначаются пожизненно.
Губернаторы на своих местах в связи с поправками и в связи с тем, что в Госсовете они будут, они будут что-то делать? Дело или они будут как смотрящим, условно?
Утери доверия никто не отменял.
ну, это
но утеря доверия останется в Кремле, а не в Госсовете. Угу. То есть это разные ведомства будут заниматься.
Так.
И утерять им доверие ударом пониже спины очень даже легко. Президент не назначает, но он увольняет. И в этом смысле...
Дамоклов меч.
Президента, да. Другой вопрос, что работа Госсовета, вы же понимаете, им регионами придется руководить.
Да.
Им как-то будет сложно.
Им придется войти в регион
вообще. На заседание вот Госсовета, так как Совет Федерации сидит там постоянно. Да? Там придется, вот как был действительно второй созыв, они там раз в две недели собирались, что-то обсуждали и различались. И поэтому, с одной стороны, он был сильнее, чем сейчас, а с другой стороны, слабее, потому что пока не орехали, не забыть, что обсуждали.
Угу.
А теперь-то им этих топольщиков добавили, как у в Лапуте, помните? И будут напоминать, а вы там две недели назад решили, а эти вот выполнили, а нет.
Никитец Лосев говорит, вы говорили по поводу, там, приводили в пример, что там денег нет, а с Мишустином-то деньги появятся на реализацию проектов? Там еще и Белоусов появился, стоит отметить.
Дело денег на реализацию проектов и сейчас вполне достаточно. Сейчас стоит вопрос о том, использованы ли деньги. А не о том, хватит их на проект.
Там на некоторые проекты в конце года говорилось, там что-то 40% только израсходовалось. Так, на
какие-то проекты, еще, что-то, по-моему, экологии. Оптимистический вариант
40%. Ну, где? Где-то там и 80 было.
Нет, есть.
У нас главный показатель эффективности – это расходование денег. Это, знаете, вот, все сводится к тому,
вы
чтобы...
Вы же попали в самую самое острое место.
Смотрите, просто можно ездить на грузовике, вырабатывая топливо, чтобы потом компании дали, там, УПУ какому-то, дали больше топлива, иначе сейчас они скажут, а вы не выработали топливо, так потому что дадим. У нас зима не наступила, да?
Да.
Поэтому мы вам не дадим больше топлива, так это деньги.
Старая грустная шутка. Мы можем... увеличивать количество койко-мест на 1000 человек разными путями. Можно увеличить количество больниц, а можно уменьшать количество населения. Результат будет одновидный.
Вопрос, с какой стороны начать?
Да.
Что выберут?
Вот то же самое здесь.
Так.
Если задача деньги использовать, то странно, что так мало. Должны были бы на 102%. Угу. Что вы только даете. Вы... Желающих использовать, тут часть в три слоя встанет.
А? Но Мишустин при этом призывает министров не раздавать обещания по использованию резервного...
Хотя бы просто корректно. Их какое дело?
Чего?
Резервный министров? Фонд, он, извините, премьерский, а не министр. Он правительство.
А министры говорят, мы, чтобы наш нацпроект, который мы курируем, выполнить, надо больше денег. Вот давайте у фонда возьмем.
На правительство доказывает, что правительство приняло решение и, может быть, взяло из резервного фонда.
То есть мы уходим от бухгалтерского приема.
Ты-то почему сам принимаешь это решение? Ты кто?
Куратор.
Ты представитель правительства. Ты куратор проекта. Проект есть бюджет. Вот ни в чем себе не отказывай. А резервный фонд – это не бюджет проекта, это по другое. Да, если у вас в кошельке лежат деньги, а дома лежит, там, я не знаю, заначка, то это не одно и то же, они разные.
Так. Ну, мы готовы тратить-то сейчас с приходом нового премьера
на
деньги?
Что?
Ну как, у нас нацпроект, извините.
Нет, подождите. Что сказал Мишустин по назначению? Утверждение там...
Ура, отчет по
уже нацпроекту. Он сказал, давайте, товарищи, вложим деньги в развитие промышленности.
Так.
Вот мне интересно, это было сказано, чтобы коммунисты проголосовали, или он искренне? Вот это я не знаю, я его не знаю.
Вам чьи деньги? Еще чьи деньги?
Нет, вот те лишние, которые там не потратили, тут не потратили.
Угу. Так.
Да, если это всерьез, то это вообще совсем другая стратегия. Потому что у нас проект это вот, а соберемся всеми силами и поднимем здравоохранение. Я не говорю, это плохо, это нужно делать, да? А здесь по-другому, давайте вложим деньги в производство, станем богаче, а потом оно, как все остальное, само присутствует.
Это к вопросу опять. Планов много, но умеем ли и готовы ли работать в долгую? Ведь вкладывание в правительство
это еще долгие деньги. Это еще один вопрос. Вы правы, вот отставка. А еще один вопрос. А это вообще-то вот будет... Вот, то есть, если государство вложит свои деньги в развитие промышленности, она чья будет?
Промышленность? А, национальная или приватизированная.
Да.
Тоже хорошо. Через госкомпании. И там, и там, возможно. Посмотрим, к чему придут. 16 часов сейчас будут новости. У нас был в гостях Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое, что
пришли.
Приходите
еще. Спасибо вам, было очень интересно.
Да, спасибо.